Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета. Константин, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, «Говорит Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и, самое главное, вопросы задать. Тем много мы подготовили. А давайте начнем с того, что историческое событие произошло. На прошлой неделе «Северный поток-2» достроили, а тут еще и цены на газ подскочили. Очередной рекорд. Вот буквально час назад обновили $760. Не знаю, взаимосвязаны эти события или нет, но в любом случае влияние оказывается на энергетический рынок Европейского Союза.
Взаимосвязаны на самом деле. Я объясню, как. Ну, вначале действительно зафиксируем, что в минувшую пятницу официально завершилось строительство второй нитки «Северного потока-2». Это означает, что полностью обе нитки готовы. Более того, первая нитка, ну, она, на самом деле, технологически вторая считается, но достроили ее первой. Она уже завершает пусконаладочные работы и, в принципе, уже скоро будет готова к физической эксплуатации. Дальше там есть юридические нюансы, мы сейчас о них напомним, но просто зафиксирую, что одна нитка уже завершает полностью пусконаладочные работы. Просто у многих возникает такое ощущение, что вот достроили трубу, на следующий день можно уже газ поставлять. Это не совсем так, потому что там есть регламентные работы, там пробные заполнения, причем там не метаном, другими видами газов. Ну, в общем, короче говоря, есть определенные технологические работы, которые нужно соблюсти. Соответственно, по второй нитке они начнутся. Но физически, действительно, морская стройка завершена. Я считаю, это очень крупный наш успех. И повторю, что еще буквально даже полгода назад огромное количество там, так называемых экспертов сомневалось в том, что это будет сделано. А год назад просто все говорили, что это невозможно. Кстати, в очередной раз напоминаю радиослушателю деревенскому парню, что он мне проспорил бутылку коньяка, яростно доказываю, что не будет он никогда достроен. Но еще раз повторяю, год назад практически все об этом говорили, я был в меньшинстве, но тем не менее я говорил о том, что технологические возможности у нас есть этот проект завершить. Ну и, собственно, оказался прав, чего бы не похвастаться. Тем более, что все зафиксировано в архиве, говорит Москва.
Конечно.
Не то, что многие как сочиняют, а я говорил, я правду говорил. Кто не верит, обратитесь к передачам годичной давности, даже более старым. Все у нас зафиксировано. А радиостанция «Говорит Москва», в общем-то, архивы представляет, так что можете послушать. Теперь что будет дальше? Что будет дальше, как это связано с газовыми ценами? А дальше, ну, собственно, давайте действительно начнем с споров юридических вокруг этой истории. Вчера компания Nord Stream 2 AG, то есть оператор данного проекта, зарегистрированный в швейцарском кантоне ЦУК, подал заявку в немецкое сетевое агентство, которое является, соответственно, регулятором-оператором газотранспортных сетей Германии, соответственно, заявку на регистрацию себя в качестве независимого оператора. То есть, можно сказать, вчера началась официальная эпопея относительно регистрации, то, что называют сертификацией. Сертификация, опять же, я просто подчеркну, что есть сертификация технологическая, ее «Северный поток-2» пройдет без проблем, а вторая сертификация – это, что называется, юридические правила. И вот, собственно, как раз вчера руководитель этого немецкого регулятора давал разъяснение, что означает подача этой заявки. Он сказал, что по немецкому законодательству, напомнил, есть 4 месяца на рассмотрение этой заявки и предупредил соответственно, компанию «Газпром», что если поставки физические газа начнутся в Европу без разрешения немецкого регулятора, то да, он будет наказан штрафными санкциями. Таким образом, вот сейчас действительно начнется вторая часть «Марлезонского балета», и начнутся серьезные споры относительно того, в какой форме «Северный поток-2» будет действовать. Напомню, что по третьему энергопакету «Газпром» как собственник газопровода, «Газпром» сейчас единственный собственник газопровода, 5 европейских компаний хотели быть собственниками 50%, им запретили это по иску польской компании «ПГНИК», они должны были по 10% получить в проекте, они выступили финансистами этого проекта, точнее, с инвесторами, правильно сказать, но не стали акционерами. Соответственно, «Газпром» сейчас собственник, как собственник он имеет право на половину мощности, 50% «Газпром» может заполнять, а вот что касается второй половины мощности, вот тут вопросы и возникают, и, собственно, вокруг этого и начинается борьба. Проблема заключается в том, что если следовать европейскому законодательству, то на самом деле там есть варианты, которые «Газпром» может реализовать. Вот, собственно, по этой программе он идет. Но самый очевидный вариант – это зарегистрировать Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Суть заключается в том, что независимый оператор должен действовать по европейскому законодательству, то есть он должен там, согласовывать, например, тарифы в том же немецком регуляторе, но при этом он должен быть управленчески отделен от «Газпрома». То есть «Газпром» — это собственник, да, и он получает от Nord Stream 2 AG прибыль, кэш за оказанные услуги. А он не вмешивается в его работу, сотрудники «Газпрома» не входят в управленческие органы, даже не имеют права заходить в офисы компании Nord Stream 2 AG, у них там разделены все управленческие системы, но он Nord Stream 2 AG функционирует как независимая компания, которая, еще раз говорю, только там отчитывается перед «Газпромом» и переводит собственнику деньги. И на второй половине мощности там есть абсолютно четкие процедуры заполнения газом, например, газовые аукционы. В этом плане совершенно там нет необходимости там какие-то другие российские компании допускать до этой трубы, как многие думают. Но проблема-то... То есть там, на самом деле, без этого в европейском праве есть возможность там устраивать эти газ-релиз или газовые аукционы, и «Газпром» мог бы выкупать эту мощность. Еще раз повторяю, в европейском праве нет такого запрета. Проблема заключается в том, что европейское право, к сожалению, европейцы могут трактовать по-разному, и мы, конечно, сталкиваемся с определенной угрозой, так скажем, такой творческой правоприменительной практикой, когда европейцы будут говорить о том, что надо исходить не из буквы закона, мало ли что там написано в нашем законодательстве, а вот, собственно, исходить из неких вот таких общих принципов. Вот я уже говорил о том, что когда недавно был суд по газопроводу «Опал», европейский суд заявил, что надо исходить из принципа европейской энергетической солидарности. Этого нет в праве, но суд из этого принципа исходит. Принцип весьма абстрактный, такой публицистический, нежели юридический.
Политический.
Но вчера, вот опять же, я не удивлен, но вот когда я внимательно прочитал разъяснение, вот, собственно, немецкого руководителя этого регулятора, он там аккуратно говорит о том, что немецкий регулятор должен тоже исходить из общеевропейских интересов. То есть в этом плане очевидно, что сейчас, ну, то есть до выборов в Германии, конечно, никаких решений приниматься не будет, дальше будет сформировано новое правительство, а дальше будем смотреть, как, собственно, вот это давление политическое будет оказано на Германию, и как новое правительство будет с этим справляться.
Тогда возникает вопрос. Общеевропейские интересы и ценности – это... Значит, энергетическая безопасность, чтобы люди зимой просто не замерзли. И газ
это вы
был.
Так понимаете.
Ну, логично, трубу-то ради этого построили вроде бы.
Я тоже так понимаю.
Так, а в итоге, хорошо, теоретически европейское право может истолковано быть так, что заодно каким-то образом на «Газпром» будут влиять требования после 2024 года, значит, через трубу прокачивать меньше, чем прокачивать транзитом через Украину.
Так вот, собственно, понимаете, вот когда вы говорите разумные вещи, что... В вашем понимании энергетическая безопасность означает достаточные объемы газа, комфортные цены. Это все правильно. Но еще раз подчеркну, они говорят не про энергетическую безопасность, а про энергетическую солидарность. Это означает, это что все в Европе
будем мерзнуть вопреки всему
одинаково плохо. Ну, в этом плане получается одинаково плохо. И на самом деле, вот, когда они говорят про солидарность, ведь понятно, о чем они говорят. Они говорят о том, что все-таки надо исходить из общеевропейских интересов.
Так.
Если, скажем, у Германии есть газ, это, конечно, хорошо для Германии, но хорошо ли это для других государств Европейского Союза? Они должны иметь доступ к диверсифицированным источникам. И дальше мы вот сталкиваемся с тем набором тезисов, которые активно Европа продвигает последние десятилетия, что нужна, самое главное, это диверсификация. И в этом плане они, кажется, считают, что российского газа в Европе достаточно, и новые трубы из России – это плохо. Вот, скажем, если труба идет из Норвегии в Польшу, как газопровод Baltic Pipe, который тоже активно строится, это хорошо.
Это нормально,
а если
да.
по тому же Балтийскому морю идет из России труба, это очень плохо. Логика, конечно, странная, но с политической точки зрения понятная. Так вот, собственно, почему, вот вы начали с вопроса, как связаны рекордные цены на газ с «Северным потоком-2», они связаны каким образом? Таким образом, что «Газпром», конечно, пытается показать, что дискриминация нового российского проекта уже сейчас приводит к определенному дефициту газа на европейском рынке, и если, опять же, вот исходить из принципов там, вот этой мифической солидарности, то можно получить уже скоро цены по 1000 долларов за 1000 кубов. Кстати, такие прогнозы активно дают европейские эксперты, ну, потому что еще недавно там было 500, 600, 700,
да. 60
сейчас уже под 800, то есть рекорды, каждый день по рекорду.
Но это спекуляция.
То есть, нет, ну понятно, конечно, уже, нет, смотрите, действительно, уже вмешались спекулянты, которые, конечно, на этом хорошо играют и зарабатывают, потому что речь идет действительно о том, что когда вы смотрите цены, обратите внимание, что говорится про уже фьючерсы на октябрь. То есть это означает, что сегодня действительно Европейский Союз создал систему биржевой торговли газа на вот этих самых хабах, где, вот как, собственно, когда мы привыкли там к цене на нефть, уже не обращаем внимания, что обычно говорится о цене фьючерсов на нефть, то есть будущих сделок.
Да.
Вы правильно говорите о том, что сейчас на европейский рынок пришли спекулянты, а потому что этот рынок стал спекулятивным и биржевым.
Бумажным газом торгуют.
В том числе, безусловно, бумажным газом торгуют. Но я уже тоже говорил о том, что вот если мы возьмем нефтяной рынок, это рынок, который вообще практически там американский рынок, состоящий из спекуляций более чем на 90%. Но новости все равно берутся с физического рынка, а дальше они уже творчески обрабатываются. Так вот, собственно, новости берутся тоже с физического рынка газа в Европе. Где мы что видим? Мы видим, что СПГ в этом году провалился на европейском рынке, ушел на другие рынки, и в целом производство в этом году, я даже думаю, может оказаться меньше, чем в прошлом, суммарное по миру. То есть физически СПГ, который должен был диверсифицировать Европу, его нет. Хранилища пустые. Зима была холодной, и все ждут, что будет этой зимой, неясно, потому что, на самом деле, способов прогнозирования погоды даже на самом деле, надежных, вот с точки зрения физического потребления, нет даже на неделю вперед. Вот, это у нас легко на 30 лет вперед все прогнозировать с точностью до процента, а на неделю вперед никто не научился. И, соответственно, что делает «Газпром»? «Газпром» говорит: у меня есть новая труба. Я готов ее с октября уже физически эксплуатировать и заполнять.
Запустить.
Значит, если вы этого не хотите, тогда я буду выполнять свои долгосрочные контракты по минимуму. Выкупать дополнительную мощность на украинском маршруте я не буду, потому что это дорого, а контракт составлен так, что вся сверхлимитная мощность, а лимит там 40 миллиардов кубов на год, причем разбит помесячно, вся сверхлимитная мощность должна выкупаться по отдельному тарифу. То есть «Газпром», понимаете, вот европейцы, вот диалог примерно такой.
Да.
«Газпром, дай больше газа». Хорошо, можно через «Северный поток»? Нет, нет,
нельзя.
Нет, это опасно. Давай через Украину. Но там тариф другой. Мне невыгодно по сравнению с «Северным потоком-2», вообще невыгодно.
А для них это тоже дороже будет или нет?
Ну, то есть нет, не будет не дороже. Будет. Почему? Потому что у них есть долгосрочные контракты. Это тоже, кстати, момент такой интересный. Вот Путин, ну, в принципе, на прошлой неделе как раз он высказывался на тему газовых цен, абсолютно правильно сказал, что, и я об этом тоже говорил еще раньше, что это стало результатом европейской газовой политики. То есть они что говорили? Они говорили, долгосрочные контракты нам не нужны, нам нужна биржа, нам нужны хабы, и тогда у нас всегда будет конкуренция, снижение цен. Эта да. модель работает только тогда, когда у вас есть профицит газа. Когда у вас есть дефицит газа, она тоже работает, только в обратную сторону и против покупателя.
Получается хуже,
вот сейчас,
да.
в прошлом году, она работала за покупателя, они были очень довольны. А сейчас она работает категорически против покупателя. Все факторы сложились против них. И они вопят, что ж такое, где газ, и бегут опять к «Газпрому», а «Газпром» им говорит, ну вы же сами говорили, долгосрочные контракты не нужны. Вот, ну, например, вот абсолютно такой анекдотичный пример – это компания «ПГНИК» польская, которая просто едва ли не каждую неделю говорит о том, что она не будет продлять долгосрочный контракт с «Газпром», который вот-вот закончится. И она говорит, нам российский газ не нужен. Значит, буквально на прошлой неделе представитель компании «ПГНИК» обратился к европейским регуляторам с требованием заставить «Газпром» сохранить транзит газа через Украину для Польши.
Что?
То есть,
ага.
понимаете, с одной стороны, они говорят, нам российский газ вообще не нужен, мы продлять ничего не будем. А с другой стороны, говорят, как, подождите, вы что, больше не будете нам газ поставлять через Украину? Нет, давайте продолжайте дальше нам поставлять.
Просто здесь еще логика еще такая, что, во-первых, Польша и так будет закупать тут же российский газ, но через Германию. Сама польская пресса, кстати, об этом пишет. То есть это будет
Германия... что Польша не обойдется без российского газа.
Это очевидно,
я в этом
совершенно.
Уверен. Так же, как Украина не обходится без российского газа. Вот сейчас, в этом году, она действительно физически сократила, резко сократила поставки из Европы. И можно сказать, что действительно не пользуется российским газом. Ну, а так чем она пользуется? Она берет газ из хранилища, где запасы упали тоже на треть по сравнению с прошлым годом. То есть, как Украина, опять же, остается молиться на теплую зиму, может быть, проскочит, а может быть и нет. Так что вообще непонятно, что будет. Но возвращаясь к долгосрочным контрактам, вы спросили, проигрывают ли европейцы. В том-то и дело. Что они не проигрывают. Почему? Потому что у «Газпрома» есть еще долгосрочные контракты. То есть он, конечно, не все перевел на спот. Но ценообразование в долгосрочных контрактах, оно уже поменялось. В основном оно привязано к тем же хабам. То есть я имею в виду, что сейчас «Газпром» очень хорошо зарабатывает на текущих ценах. Но когда мы говорим вот с точки зрения европейцев, цена для них на «Газпромовский газ» растет на глазах. Но вот когда вы говорите, а все ли равно им... по какому маршруту пойдет. Да. Вот здесь все равно, потому что у них цена, она состоит из чего? Там сложная комбинация, во всех контрактах разная, но обычно это стоимость привязка к нефти, привязка к бирже европейским, то есть, соответственно, там и хабовая привязка есть, и привязка к нефтяным котировкам.
И спрос, наверное, еще, да,
Вот с точки зрения себестоимости доставки, вот это их не касается. То есть в этом плане есть там пункты сдачи приема газа, где «Газпром» должен передать газ, и цена на него, формула этой цены, она есть. Но в этой формуле нет маршрута. То есть это уже вопрос «Газпрома», как он доставит. То есть в этом плане европейцы предлагают «Газпрому» отказаться от части уже своей прибыли и говорят, нет, нас вот газ по «Северному потоку» не устраивает, вези через Украину. Но подождите, а «Газпром» говорит, а зачем мне вести через Украину? Да. Мне это физически невыгодно. Нет, вот вези и все. Ну, тогда «Газпром» говорит, ну, ладно, тогда я никак не повезу, сверх лимита, потому что, еще раз говорю, все контракты «Газпром» выполняет. Европейцы говорят, можешь еще? Могу, по «Северному потоку». Через Украину тоже могу, но дорого, мне дорого, не хочу, ну, зачем терять мне деньги? И вот тут начинается вокруг этого вся история, что «Газпром» там нас поддушивает, подсушивает, значит, оставляет на голодном пайке газу. Но вы понимаете, что «Газпром»-то прямо говорит, давайте запускать сейчас «Северный поток-2», и газ будет.
Так.
А ему говорят, ах, это шантаж, ах, вы нас принуждаете. Ну, так если вы собственное законодательство не хотите выполнять, ну что остается в этом плане
в этой
делать?
Логике еще очень странно выглядит, что да, если в Европе считают, что таким образом Российская Федерация политически будет как-то влиять на ситуацию в Европейском Союзе, условно, видимо, угроза шантажа и манипуляция через трубу, ну, то же самое в этой логике можно и применить в отношении транзита газа через Украину. Если прям совсем все будет, ну, как-то плохо, и это тоже инструмент. Ну, если вот просто подходить по прикладному к этой проблеме?
Ну, во-первых, я совершенно не понимаю, как Россия будет влиять на европейскую политику через газ. То есть,
понимаю, не знаю, перекрыть транзит, чтобы они завезли.
Вы всерьез представляете, что Россия даже на кулуарном уровне скажет, а можно там, не знаю, снять санкции, а то мы вам отключим газ зимой.
Я читала европейскую прессу, там написано так. Я же сама как раз не претендую на то, что это логика какая-то, истина в последней инстанции. Это выглядит глупо, потому что те же самые европейцы, именно немцы, кто там еще, Болгария, Дания и так далее, все эти страны в свое время давали разрешение на строительство трубы, потому что им это надо.
Так, собственно, вот вы привели пример с Болгарией. Многие забыли.
Я помню эту историю.
С Болгарией, да, что в 2009 году, когда Украина не продлила договор, мы вынуждены были на несколько дней остановить поставки. Больше всех пострадала Болгария. Почему? Потому что у Болгарии нет подземных хранилищ. У Болгарии не было тогда других источников газа, кроме как через Украину. Сейчас у них появился турецкий поток, которым они, кстати, очень активно пользуются. И поставки, кстати, в регионы, которые получили турецкий поток, я имею в виду Болгарию, Сербию, они серьезно выросли в 2021 году. Так вот, еще там были морозы, которые для Болгарии, на самом, ну так вот совпало, бывает так, которые для Болгарии не свойства, там было минус 20, что для них было абсолютно неожиданным. И реально несколько дней Болгария мерзла. Так вместо того, чтобы вспомнить эту историю, ну, Болгария так, она, понимаю, что на них политическое давление оказывается, они не то, что так громко кричат там, типа, они тоже стараются так и нашим, и вашим. Через них прошел, как известно, Балканский поток, дальше в Сербию, и уже сейчас, как известно, достроен до Венгрии. Кстати, Венгрия спокойно переподписала долгосрочный контракт с «Газпромом» вот две недели назад, получила нормальные условия. Было заявление, то есть контракты не раскрываются, но было заявление министра иностранных дел, что Венгрия вполне довольна этой историей и будет получать газ по турецкому потоку без всякой Украины. И объем контракта составлен так, что Украины там нет просто, в транзите нет. Но ничего, как бы вот венгрии пошли на разумный шаг. Вот, то есть в этом плане мы видим, что некоторые европейские страны начинают уже переписывать контракты в плане, опять же, пунктов сдачи приемки газа, там требуются определенные юридические механизмы. Ну, а с точки зрения Украины, я просто напомню, что до конца 2024 года Украина защищена контрактом. Мы сейчас еще в 2021 году находимся, но Украина понимает, что если создать сейчас систему прецедентов и там юридически разрешить «Газпрому» полностью заполнять трубу, то после 2024 года контракта не будет. Поэтому, конечно, она пытается решить проблему сейчас, бьет во все колокола, но, опять же, она решает ее политически. То есть вот в экономической логике, вот когда сейчас вот, возникает вопрос, по какому маршруту идти надо, по идее, вот если бы это коммерческая была компания, оператор ГТС Украины, она пришла в «Газпром» и сказала, мы даем вам скидку, ну, качайте через нас, будет выгодно. Но она же этого не делает, она, наоборот, бежит в Вашингтон и Брюссель, говорит, там, страшный русский, скоро, значит, достроят «Северный поток-2», уже достроили «Северный поток», надо срочно делать, что-то делать, они скоро качают, а что-то, а мы, а что же с нами, вот, ну, их кормят там какими-то обещаниями.
На самом деле, я думаю, что все вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это такая глобальная торговля рисками, потому что, действительно, как только создастся вот именно не денежные проблемы, да, сейчас то, что газ очень дорогой, а проблемы дефицита газа, и это начнут чувствовать физически на себе, тогда, скорее всего, ряд бумаг будет очень быстро подписан. Ну, чисто физически, потому что заиграть же эту тему можно? Можно. Там выборы в Германии, там еще что-то, а давайте вот здесь подумаем, а там американцы что-нибудь, наоборот, пообещают. Ну, что-то так. Но зима-то уже близко.
Ну, и опять же, все-таки избиратели будут вопросы задавать.
Я ровно об этом и говорю.
Почему такой газ? Я все-таки, опять же, рассчитываю на то, что европейская демократия заработает, и они будут задавать и другие вопросы. Например, вот сейчас в Европе не только рекордные цены на газ, но рекордные цены на электричество. Бьются все рекорды и в Германии, и в Великобритании. Вообще фантастическая цена, она, правда, уже не Европа в смысле Европейского Союза, но Европа в политическом и географическом смысле. А в чем причина? А причина в том, что, о чем мы тоже говорили, увлеченная зеленой энергией Европа активно развивала станции на ветряной генерации. Почему в Британии особенно пострадала? Потому что в Северном море нет ветра. Нет ветра, станции стоят. В Дании, в Британии, которые понастроили там, нет ветра физически. То есть, опять же, прогнозировать невозможно, что будет у вас с силой ветра там через месяц. И у них нет электричества физически в достаточном объеме. Ну, понятно, что из розетки это вопрос, опять же, регулирования ценой. Да? В розетке еще электричество есть, но по цене другой. Но я надеюсь, что европейские избиратели наконец начнут спрашивать, слушайте, а что происходит, почему? Вы же говорили, что... То есть все на каждом углу говорили, что зеленая энергия на порядок стала дешевле энергии из возобновляемых источников. А как же так-то, если исторические рекорды бьются? Как она может быть дешевле, если она вроде как и не дешевле получается? И вот когда европейские избиратели начнут считать и задавать вопросы своим партиям, в том числе зеленым партиям, я думаю, что что-то как-то должно сдвигаться.
Константин Симонов с нами, программа «Револьвер». Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, продолжим через 5 минут.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.37 в столице. Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. С нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Про СП-2 говорим, про цены на газ говорим рекордные. И, соответственно, тут несколько вопросов от наших слушателей. А можно ли спрогнозировать цену на газ на внутреннем рынке после запуска потока? 877-й говорит. И вообще, с чем это связано, что сейчас уже 33 рубля стоит, а березовые дрова 3000 рублей? Закуп.
Ну, на внутреннем рынке спрогнозировать можно и без всякого северного потока.
Но неблагодарно.
Можно? На внутреннем рынке у нас все проще, на самом деле. Дело в том, что у нас, слава богу, не биржевые цены, а регулируемые цены. Цены на газ для населения, для промышленности регулируются Федеральной антимонопольной службой. Они пересматриваются обычно раз в год. Ну, в прошлом году там рост был буквально там на 2%, то есть, соответственно, давно уже цены на газ растут существенно ниже инфляции, несколько лет вообще они не пересматривались. В этом плане у нас регулируемая цена от экспорта, абсолютно она никак не зависит. Были разные, можно вспомнить, да, были модели, как бы, ну, то есть, на самом деле, это не устраивает наших производителей газа. Они лоббировали изменение ценовых моделей. Была же такая модель нетбека, то есть как раз вот отбрать экспортную цену и откладывать, да, грубо говоря, расходы на доставку, там пошлины экспортные 30%. Но давно уже об этом забыли в этом плане. То есть пока государство сохраняет нынешнюю систему, и, в общем-то, даже дискуссии как-то прекратились относительно смены формулы ценообразования. Поэтому не волнуйтесь, на ближайшее время цена останется регулируемой, я думаю, будет расти не более там, 1-2% в год. Экспортные цены позволяют «Газпрому» больше зарабатывать. Ну и, соответственно, вы знаете, что есть программа социальной газификации, мы ее тоже обсуждали неоднократно, там есть свои проблемы, но одна из проблем как раз финансовая. Но «Газпром» обещает резко увеличить вложения, 600 миллиардов вложить в ближайшие 5 лет в газификацию, соответственно, а где взять эти деньги? Поэтому вот, собственно, доходы от экспорта вкладываются в том числе и в развитие газотранспортной системы.
Я просто понимаю, почему люди задают эти вопросы. Это как с нефтью. Нефть дорожает, бензин дорожает, нефть дешевеет, бензин дорожает.
А бензин, я вам должен сказать, нерегулируемая субстанция. В этом плане ситуация с бензином абсолютно
сложнее, другая.
А государство, конечно, тоже вмешивается. Но если вы посмотрите динамику, скажем, возьмете последние 5 лет, и динамику цен на бензин, и динамику цен на газ на внутреннем рынке, это небо и земля.
Конечно.
Бензин дорожает темпами выше инфляции, газ, еще раз говорю, несколько лет он вообще не дорожал, то есть, ну да, в прошлом году вот действительно ФАС там спустя несколько лет принял решение о очень аккуратном росте тарифов на газ.
С ценами на древесину можно что-то сделать, вот спрашивает Борис, наш слушатель, почему это так дорого? Ну и вы видели, наверное, уже тоже многочисленные высказывания людей, что как это так, некоторые пересчитали, сколько они получают в день, и получается, что работают в дровах, да, работают за одну доску.
Нет, ну, на самом деле, вот тут вопрос другой. То есть в этом плане зафиксируем, что газ дорожает не так быстро, как другие виды топлива, включая, к сожалению, и дрова. Но мы в целом наблюдаем, к сожалению, рост цен на многие товары, не только на дрова. Но, опять же, конечно, есть соблазн перейти к государственному регулированию цен, но ничего хорошего с этим не будет. Я готов там разобраться. Честно говоря, не буду лукавить. Я небольшой специалист ценообразования на дрова именно, но готов поизучать эту, раз радиослушатель это волнует, готов взять домашнее задание и посмотреть, как у нас ценообразование на дрова растет. На самом деле, я думаю, что лучший способ снять эту проблему как раз газификация, потому что почему людей волнуют цены на дрова? Потому что у них нет альтернативы, они топят дома дровами. Лучше, конечно, топить газом, и угу. будете платить, соответственно, ну, достаточно комфортные цены. Опять же, ну, известно, там много раз сравнивали там, стоимость отопления, скажем, газового там, и с дровами, и с другими, и с электричеством, например. Конечно, это небо и земля.
Дорогое,
кстати,
конечно.
Кто топит газом автономно, то есть тоже я подчеркну, если радиослушатели топят газом автономно, например, пропан-бутаном, угу. вот тут другая история, потому что пропан-бутан нерегулируемая субстанция, когда действительно была авария на Уренгое у «Газпрома», вот здесь да, потому что встал у Сибура завод на какое-то время, и цены на пропан-бутан выросли. Вот угу. это да. Это, но я говорил, когда я говорил регулируемые цены, я говорил, конечно, про сетевой газ.
Это разный
про сетевой газ.
Да.
Вот. Тот... А, к сожалению, на Суге цена тоже существенно выросла. То есть тут как бы, угу. да, так такие проблемы есть.
Сетевым газом дешевле, говорит Бамба. Ну, конечно, дешевле.
Однозначно.
Поэтому
на порядок.
Надо
не то,
понимать,
что, дешевле,
что
на порядок
если дешевле. У вас на участке газгольдер стоит, или у вас труба подведена, это абсолютно
это
разные вещи.
Да.
А, есть еще вопрос по поводу, знаете, от дров давайте к углю перейдем. Вот
давайте,
тут любопытная
да,
тема с углем была, вообще на экономическом восточном форуме он прошел, а последствия остались, такие авторшоки так называемые. Высказался Чубайс, высказался Греф. И у обоих прогнозы. Я, насколько понимаю, вы с этими прогнозами готовы спорить, да? По нефти и по углю.
Ну, я готов, безусловно, спорить, тем более, что мы сталкиваемся с прогнозистами, которые регулярно садятся в лужу, но постоянно делают прогнозы. В этом плане еще Станислав Лем, известный фантаст, говорил, что люди безответственно делают прогнозы, но сознательно не возвращаются к вопросу, почему они не сбылись, потому что для них это вид бизнеса. Прогнозы продаются сейчас, угу. вот, а когда наступает период упреждения, и все это не сбывается, они об этом забывают, и это не мешает им делать все новые и новые прогнозы. В этом плане, конечно, эксперты должны нести все-таки. Нельзя, безусловно, с точностью до 100% предсказывать будущее, это очевидно, все ошибаются, но когда речь идет о весьма серьезных вещах, когда, понимаете, предлагают поменять
структуру.
Развитие государственной угу. энергетики на основании прогноза. Причем вот что меня поражает в прогнозе, например, Грефа, когда он на десятилетие вперед говорит с точностью до процента. Он говорит, спрос упадет на 72%. Ёлки-палки. А можно вот узнать у Германа Грефа, насколько упадет спрос через год, скажем, чтобы, ну, чтобы замерить, потому что я не могу ждать 20 лет. Я хотел бы услышать прогноз на год, чтобы и дать свой, например, и сравнить. Потому что когда тебе говорят, что ты досчитал, понятно, зачем это делается, создать ощущение научности на 72%. Люди, когда читают, говорят, да, но это же значит, какой-то суперкомпьютер все это дело прогнозировал. А потом возьмите, скажем, посмотрите, вот у Сбербанка есть... инвестиционные фонды, куда вы можете положить свои деньги, они как бы размещают на рынке, эти деньги вкладывают. Так вот, посмотрите, скажем, какая доходность у них в этом году. Я это к чему говорю, что, к сожалению, люди не могут предсказать, хотя профессионально инвесторы являются и говорят, мы ваши деньги разместим с выгодой, размещаешь деньги, получаешь отрицательную доходность. То есть они не знают, что будет с рынками на год вперед, угу. но на 30 лет они знают. Как это возможно?
И в этом никто плане, не проверит, конечно, просто все забудут
тоже в
этом момент.
Конечно, я абсолютно не согласен с такими прогнозами, тем более, что я не видел ни одного сбывшегося прогноза, и поэтому я просил бы Сбербанк давать прогнозы относительно судьбы нефти на год вперед, и мы с удовольствием замерим. Вот скажите, какое будет потребление нефти в мире в 2022 году, и мы посмотрим. Вот я убежден, что оно будет больше, чем в 2021. Он просто убежден. Ну, давайте вот сравним, как все это будет происходить. То же самое с углем. То есть все его хоронят, посмотрите, ладно там, ну, 2020 год, ладно, понятно, что он там, он как раз, понятно, что там сократилось потребление всего, угу. но это ковидный год, посмотрите, 2021 год, и опять же, 2021 год будет плохой с 2020, но сравните с 2019, понимаете? И вот в этом плане, если вы посмотрите угу. новостную ленту, скажем, по углю, то да. вы там с интересом обнаружите, что рядом соседствуют, например, такие новости, там, скажем, уголь никому не нужен, уголь топлива прошлого, все отказываются от угля, и рядом. Европейский Союз резко нарастил потребление угля в 2021 году, доля угля в энергобалансе Европы приближается к 20%, так. к историческим максимумам. У меня вопрос, как можно отказываться от угля и возвращаться к историческим максимумам? Или вот вчера читал новость, там, что в Индии такая, ну, она как бы, там, может показаться нам в чем-то смешная проблема, но... разработка угля идет очень интенсивными темпами. А я до этого читал, что Индия тоже откажется от угля вместе с... Главное, Европа и Индия, и Китай. Настолько быстрыми темпами идет разработка угольных карьеров, что они уже захватывают, а там в основном открытым способом карьерным, что наступают на джунгли, вот, а в джунглях тигры, тиграм некуда деваться, они нападают на людей из-за развития угля. Вот это больше волнует индийских людей, не климатические проблемы, а то, что их тигры едят. Но, опять же, можете посмеяться над историей, но самое-то главное заключается в том, что в Индии... Так посмотрите статистику. Опять же, в Индии развивается угольная индустрия, потому что это дешевый способ электроэнергии. Но объяснить индусам, что они уничтожают планету, а как вы им предложите это сделать? Вы знаете, я был сам в Индии на карьерах угольных. Я должен сказать, что вот когда я там просто побывал, мне даже экономику считать не надо, я просто понимаю, что от этого там никто не откажется. Почему? Да потому что там на этом кормятся, там целые пищевые цепочки существуют, там просто ты подъезжаешь к карьеру, ты видишь просто караван детей с велосипедами, которые воруют уголь, но это тоже им позволяют это делать, потому что в них никто не стреляет там из охраны, поэтому по-мелкому, но целые деревни вокруг живут, там дети воруют уголь, серьезные дяди там крышуют эту историю, там видны там и бандиты с оружием, которые вокруг всего этого разреза существуют. Россия, кстати, поставляет туда... технику на эти угольные разрезы. То есть в этом плане у нас, например, машиностроители за то, чтобы там развивалась угольная добыча, потому что это их тоже бизнес.
А к чему тогда вот эти заявления?
Я вот просто еще раз говорю, когда я вижу это, я понимаю, что если вы там закроете этот гигантский карьер, ну, во-первых, просто обрекаете на голодную смерть тех же детей, которые хоть что-то там подворовывают, да, там. Ну, и понятно, что вот там мафия, которая
существует... Во имя будущего планеты, это же так будут говорить.
Что это мафия, которая крышует эти карьеры, она там просто очевидно видна, там, физических присутствий на карьере. Ощущается. Она, конечно, тоже будет сопротивляться до последнего. Туда надо какие-то климатические войска будет вводить.
Чубайс, вот просто кто-то из слушателей говорит, что сказал Чубайс-то все-таки? 3 сентября еще Чубайс заявил о провале угольной стратегии. Российская стратегия рассчитана на рост экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанский регион. В условиях, когда Китай решил сократить потребление, она не работоспособна и не может быть реализована, уверен он. А в какой момент Китай...
Китай официально. Китай, они в этом плане молодцы. Значит, Си Цзиньпинь на каждом углу говорит, что Китай станет нейтральным там, к 50-му году.
Да.
К 50-му году. Значит, говорить, что ты будешь делать в 50-м году, можно все что угодно. Я могу вам говорить, что я олимпийским чемпионом стану в 50-м году. И дайте мне, например, денег, и я буду тренироваться, если вы в это верите. То есть говорить, что будет в 50-м году, можно вообще все что угодно. Что, например, Герман Греф делает? А но Чубайс, вот меня просто поразило действительно, что это заявление было сделано на форуме, где... Вот я сказал, что читаешь угольные новости, значит, один говорит, что там углю смерть завтра, а статистика говорит другое. На Восточном форуме, где обсуждается, например, расширение Байкало-Амурской магистрали, для вывоза угля, в том числе, прежде всего, на китайские и другие азиатские рынки, где презентуются новые угольные проекты в Якутии, в других регионах, где государство говорит, что надо срочно что-то делать, потому что не хватает мощности по вывозу угля, и сейчас уже бросили туда, как вы знаете, заключенных, сейчас завозят из Средней Азии поезда гастарбайтеров бесплатные,
студентов
как раз везут
еще
их туда
же отправляют.
То есть в одной комнате на Восточном форуме обсуждается то, что надо срочно вывозить уголь, спрос растет, на этом зарабатываем, надо расширять Байкало-Амурскую магистраль, а в другой комнате Чубайс говорит, полный провал, значит, как бы, зачем вы это делаете? Слушайте, это как бы, ну, Чубайс тоже официальный чиновник, более того, я видел новости, что он собирается стать главным на переговорах по CBAM, вот этот Carbon Border Adjustment Mechanism с Европой, уже вышло там вроде как распоряжение сделать его таким центром сборки предложений.
Так поэтому ну,
ребят,
он и делает такие заявления.
Товарищи государственные деятели, вы как-то, ну, разберитесь там, пожалуйста, так все-таки либо вы гастарбайтеров завозите на Байкало-Амурскую магистраль, либо вы посыпаете голову пепром, как Чубайс предлагает, и говорите, что все провалено, тогда, наоборот, вывозите рабочих оттуда, закрывайте эти стройки и признавайте, что у угля нет будущего. Ну, так нельзя.
Но в этой связи еще, кстати, Дерипаска, я не знаю, видели вы или нет, тоже заявил, что российский миллиардер призвал мир сократить объем потребления.
Я видел, безусловно, это его выступление на одной из конференций, где он призвал к сокращению потребления. Ну вот хоть стой, хоть падай. Ну правда.
Ну потому что это модно.
Уже прошлись, конечно, там, я видел в соцсетях вопросы, как бы ограничил ли он потребление сам, и там напомнили, какого рода вещи он потребляет там, на своих яхтах, например, какого рода услуги, и отказался ли он ради климатического будущего от этого потребления. Понимаете, то есть, ну, какой-то цинизм совершенно изумительный. Кстати, цены на алюминий побили 15-летние рекорды, вот так что тоже очень интересно, как с потреблением у производителя алюминия.
Но здесь, если серьезно,
я абсолютно серьезно, цены побили рекорд.
Нет, если серьезно попытаться, ну, как бы оценить вот эти вот заявления, когда в одной комнате одно, в другой комнате другое, а в третьей говорят, а давайте вообще в аскезу уйдем, вот, и говорят, да, это миллиардеры.
Миллиардеры с яхтами причем
миллиардеры
говорят.
Миллиардеры с яхтами говорят про аскезу. Это что-то из Пелевина, мне кажется, немножечко.
Абсолютно верно, да.
Вот, но тема такая, насколько на реальную ситуацию влияют вот подобного рода заявления. Это вызывает какие-то спекуляции или нет? И все-таки здесь что побеждает? Вот этот вот пиар, на котором, в общем-то, зеленая энергетика, зеленые идеи и основана во многом пока что сейчас, мы это тоже с вами обсуждали. Или все-таки вот эти заявления, они влияют на принятие решений в долгосрочной перспективе?
Конечно, они влияют. Почему? Потому что критическая масса растет, их становится все больше и больше. Это формируется такой мейнстрим, который как каток начинает на вас ехать. И в этом плане вот мы говорили о том, что хорошо бы, чтобы общественность, европейская общественность начала, наконец, смотреть на цифры, на счета на свои и задавать вопросы. Потому что, еще раз говорю, когда вам 5 лет говорят, что зеленая энергия стала супердешевой, это самый дешевый источник энергии, а вы видите, что у вас исторические рекорды, и оказывается, все это из-за того, что зеленая энергия не справляется. Ну, ребят, ну давайте уже начнем просто честно считать всю эту ситуацию, включая и парниковые выбросы, честно разбираться все-таки, откуда они берутся, и с источниками их разбираться. И опять же, я эту цифру приводил неоднократно, она всем известна, что, ну как известно, то есть это не моя цифра, а цифра международных организаций, что 1,5 миллиарда людей нищих готовят пищу каждый день на открытом огне, используя и дрова, и уголь, и более примитивные виды топлива. И это тоже создает парниковый эффект, а самое главное, делают они это от нищеты и бедности. Что вы с этим будете делать, абсолютно неясно. Хотите ли вы эту бедность побороть, или же об этом вы забыли, и для вас задача главная климатические ценности. И когда на полном серьезе мы тоже многократно обсуждали, это же тоже не хайповая тема, отказ от Дерипаска, он тоже улавливает тренд, отказ от потребления. Он хочет, на самом деле, выглядеть в глазах, даже он же не на нас работает, он работает на европейских покупателей. У них давняя, например, простая идея — зеленый алюминий. Почему? Потому что алюминий делается из гидроэнергии, они говорят: о, у нас зеленый алюминий. Значит, давайте нам за это, вы же за зеленую, дайте нам за это бонус. Вот недавно Норильский никель, недавно, на той неделе, заявил, что он выпустил нейтральный климатический никель. Причем без... Слушайте, как? Ну съездите в Норильск, посмотрите, как там, цвет воздуха какой. Но они об этом говорят. У нас климатически нейтральный никель. В Норильске.
Отдел
климатический
есть
нейтральный никель в Норильске, который входит устойчиво в пятерку самых грязных городов планеты. На полном серьезе я слышу, там нейтральный, климатически нейтральный никель теперь производят. Ну как это, друзья?
Ну это отдел ESG работает хорошо. Вот это новая
политика. Нет, я говорю, молодцы,
наверное.
Конечно, ребята, да, но они же придут там в Европу и попросят, а Европа в ответ придет к вам и скажет: а теперь мы оценим ваш карбоновый след. Значит, как у вас тут, соответственно, с климатическим эффектом? Плохо, заплатите в кассу, мы этими деньгами лучше распорядимся.
Если кто просто не знает, что такое ESG, это все-таки такая новая история.
Есть
в корпоративном
люди,
управлении. Я думаю, что не знают, да. Это, короче говоря, такое дополнение в корпоративное управление. Экология, социалка там должна присутствовать. В общем, что-то такое
там
новое.
Там не только, да, экология, климат, но и новый стандарт социальной ответственности,
да,
включая и гендерное, расовое и прочее равенство, отсутствие любых
далее
видов дискриминации. А самое главное, ESG-стандарты, логически доведенным до конца, означают, что предприниматель должен думать об общественном благе, а не о прибыли. Здесь уже, понимаете, тоже другая крайность, потому что предприниматель, ну, никогда не будет ставить общественное благо во главу угла. Цинично, да, он может на форумах говорить: а давайте откажемся от потребления. Это, пожалуйста, это сколько угодно. Вот, но очевидно совершенно, что предприниматель все равно будет думать прежде всего о своем кармане.
Коротко хотела еще с вами поговорить на тему вот этих, значит, заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые они сделали на прошлой неделе по итогам встречи. И там, помимо всего прочего, хоть дорожные карты не раскрываются подробно, что там в них указано по поводу интеграции, но там улавливаем тему с промышленной политикой, с энергетикой и с экономикой. Это что-то новое? Что ждет, в принципе, две страны? Можно понять?
Ну, там действительно большое, 28 карт подписано. Я сейчас подумал, что еще 4 карты подписали, и можно в преферанс уже ими играть, 32 карты. Но карт становится все больше, и проектов все больше. Но, честно говоря, там говорить о том, что это как-то, на мой взгляд, резко усилит нашу интеграцию, пока не приходится. Не решены главные вопросы. А главный вопрос все-таки это интеграция наших валют. Как известно, опять не решен вопрос с единым эмиссионным центром. Это означает, что единой валюты не будет. Поэтому, да, карты там, говорится, ну, там какие-то приятные вещи. Там отмена роуминга.
Равноправие граждан.
Равноправие граждан. Там, ну, там, гармонизация налоговых систем. Но есть принципиальные моменты. То есть, если мы... Потому что, ну, вопрос же стоит очевидно. Мы... спасли Лукашенко, это ясно. Должны мы за это получить какую-то выгоду? Тем более, что спасли президента, который свою избирательную кампанию вел на откровенно антироссийских лозунгах. И вовсе не собирался интегрироваться с Россией, а сидел постоянно на двух, а то и на трех стульях и постоянно шантажировал уходом то в Европу, то в Китай. Человек, который отказывался там рассматривать варианты приватизации собственности в интересах нашей компании, постоянно были скандалы, что по калию, что по нефти. То есть вот теперь, выручив его очень серьезно в политическом плане, мы должны что-то за это получить в экономическом плане. Или наоборот, мы продолжаем его кредитовать в разных видах, в прямом виде. Или вот возьмите энергетику. Говорится о том, что у нас будет скоро все-таки построен единый энергетический рынок. Зачем нам нужен единый энергетический рынок? Совершенно не ясно. Цена на газ, вот мы обсуждали, бьет рекорды в Европе. Для Беларуси она осталась на уровне прошлого года,
даже без
точнее,
инфляции,
даже позапрошлого года. Да, конечно, это не мечта Лукашенко о цене газа в Смоленске, что в Смоленске, что там в Витебске и Минске. Но, в общем-то, когда ему говорят про единый рынок газа, в общем-то, к этой мысли подводится. Так вот и возникает вопрос: все-таки у нас. С точки зрения российских интересов, вот эти карты, они должны к чему привести? Потому что как мы поддерживаем сейчас Лукашенко, я вижу, да, опять кредит дали, зафиксировали газовые цены, обещали опять там по нефтяным, там нет официальной информации, но это давняя тоже его история про то, что у нас все время он плачет, что вот Россия меняет налоговое законодательство, вместо экспортной пошлины скоро будет браться налог на добычу, это означает, что Лукашенко лишится возможности получать нефть со скидкой на размер экспортной пошлины, перерабатывать и продавать нефтепродукты. Ну, а, собственно, извините, а наши-то тут в чем интересы, что опять там какие-то ему обещанные уступки? Поэтому, конечно, хотелось бы понять, в чем будет уровень именно политической интеграции с Белоруссией. Наверняка там какие-то теневые соглашения есть на этот счет, но пока они не опубличены. Какие-то выводы делать сложновато. Вот. А что касается, еще раз говорю, тех пряников, которые Беларусь получает, в том числе и на энергетическом рынке, мне это, честно говоря, не очень симпатично.
Есть еще вопрос от... Так, сейчас скажу прям последний. Получается, дешевых энергоресурсов никому не ждать, говорит добрый злодей. Ну, не знаю, если кто-то ждал.
Ну, относительно дешевых ждать, наверное, не стоит. Но, опять же, на самом деле, и супердорогих не стоит ждать. Вот опять там обсуждали тему нефть по 100. Но я хочу сказать, что на самом деле, ведь когда и газ дорожает, и нефть дорожает, в этом есть и обратная сторона медали. Все-таки рынок конкурентен в чем-то, несмотря на вот этот политический хайп. В этом плане дорогие углеводороды тоже плохо, в конечном счете. Потому что, опять же, естественно, начинают кричать сторонники зеленой энергии, типа, давайте произведем дешевле. Поэтому для нас оптимально, на самом деле, да, вот сейчас хорошо в Европе заработали, но я думаю, что все равно цена, конечно, будет снижаться, это ралли пройдет. Поэтому главное для нас, чтобы углеводороды позволяли нам наполнять бюджет. Не обязательно иметь нефть по 100, 60-70 долларов вполне достаточно для нас.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор Финн-университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До свидания.
Далее новости в столице Полдень, потом Макс и Марина, через пару часов к вам вернусь.